Добрый вечер, точнее, доброй ночи, дорогие полуночнички. Мы с вами начинаем очередной двухчасовой марафон. Сразу отметаем многочисленные вопросы о том, когда он станет опять трехчасовым. Я до Венедиктова по мере сил доношу эти ваши пожелания, мне столь приятные. Думаю, что скоро. Масса предложений сделать лекцию по Бобу Дилану, но, видите ли, его награждение было все-таки внезапным, поэтому я не готовился. Я хорошо помню некоторые его вещи, и из всех его песен, чисто поэтически, во всяком случае, выше ценю вот эту, когда планируется огромный дождь, вот пойдет там «Gonna rain», пойдет гигантский дождь, 6 куплетов о том, что ты видел, мой синеглазый сын, которая как раз, по-моему, наиболее наглядно иллюстрирует такую дилановскую готику его сочетания социального пафоса, очень, впрочем, размытого, абстрактного, его фольклорных, конечно, корней и замечательных, восходящих, конечно, к Дилану Томасу ветвистых метафор. То-то мне и нравится в его поэзии, что, невзирая на свой однозначный социальный пафос, она приложима к великому множеству ситуаций. Достаточно вспомнить самые знаменитые песни со второго альбома. Поэтому, понимаете, если говорить о Дилане, то надо говорить подготовившись, достаточно убедительно. Одну песню я тут прокомментирую, меня просят высказаться про «Побой», и когда речь дойдет до нее, до этого письма, я расскажу, как я ее понимаю. Мне она кажется тоже одной из самых удачных. А пока будем говорить про Туви Янсен. Почему-то огромное количество заявок именно про нее. И я даже вам скажу, почему. Дело в том, что в ноябре нет ничего более... Ну, сейчас уже погода вполне ноябрьская, как-то похолодание московское сродни тому, что в 812 году погубило Наполеона. И вот есть полное ощущение, что единственное уютное по-настоящему чтение для таких времен это Туве. Особенно, конечно, в конце ноября или «Папа и море». Те поздние поэтические сочинения, которые так хорошо ложатся на детскую душу. Ну, именно на подростковую. Начинаем отвечать на форумные вопросы. Андрей спрашивает, героиня фильма «Чужие письма» Зина Бегункова, актриса Светлана Смирнова, всегда была для меня загадкой. Не только для вас, она и для учительницы была загадкой. Она постоянно творит зло и не осознает этого. Авербах в финале не дает надежды на прозрение. Почему? Ну, почему там должна быть надежда на прозрение? Зина Бегункова, она не из тех людей, которые прозревают. Зина Бегункова из тех людей, которые, напоминаю вам фильм Абдрашитова и Мендадзе, пьеса для пассажира, которые гениально встраиваются в любую среду. Вот ее все осудили, а она все равно там попросила прощения и тут же стала организовывать всех и передавать вещи по цепочке. Помните, там финал, в котором она опять командует. Зина не может не командовать. Зина это тот персонаж, который на самом деле идеально адаптивен. И про нее не зря я же сказала, собственно, Рязанцева, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно, и верно, потому что всесильно. Вот это человек, у которого рефлексия моральная отсутствует в принципе, и в этом фильме заложен один очень важный посыл, который я даже боюсь формулировать вслух. Этические законы существуют только для тех, кто их над собой признает. Вот для учительницы, для Купченко этой, они существуют. А даже для Шаркова, вот этой учительницы похуже, они тоже в каком-то смысле существуют. А для Зины Бегунковой этики нет, она не признает ее, поэтому на нее это не действует. Ну, представьте себе, что часть предметов признавала бы над собой законы земного тяготения, а другая часть не признавала бы, и в результате все это значит, пропадало бы для них в суе. И бессмысленно Зину Бегункову укорять в бессовестности. Она очень органическое такое существо. Вообще это типичный для Рязанцевой конфликт природы и культуры, природности и культурности. Но только вот она, в отличие от Шпенглера, всегда выбирает культуру, потому что природа, она не знает правды, не знает правоты. Природа – это прущая сила, ни с чем не считающаяся. А культура – это нравственное самоограничение, которое человек на себя добровольно принимает как религии. Естественно, что Зина Бегункова будет побеждать всегда. Вспомните, с какой интонацией она читает письмо, не письмо, а монолог Татьяны в 8 главе Онегина. Что ж ныне меня преследуете? Абсолютно коммунальная интонация, базарная. Да? Фильм «Ширли-Мырли» кажется мне пошлым, глупым, как комедия, совершенно не смешным, а фильмы «Брат 2» глупыми, пошлыми, да еще лживыми и подлыми, как вся современная пропаганда. Что со мной не так? Ну, не так с вами, дорогой Станислав, прежде всего то, что вы отождествляете «Брата 1» и «Брата 2». «Брат 1» – это шедевр киноискусства, хотя мне в этом фильме многое не нравится. Не нравится, прежде всего, абсолютная искусственность главного персонажа, но, с другой стороны, от притчи не требуется достоверность. Беда в том, что «Брат 2» – это уже вот эта ликующая пустота, этот пустой трамвай, этот Данила Багров поехал уже по жизни совершенно триумфально, доказывая тот же закон Зины Бегунковой. У пустоты нет нравственного ограничителя. Просто сначала эта пустота, полная пустота на месте моральных принципов, каких-то гуманистических тенденций, воспитания на фоне всего, она поначалу как-то гипнотизировала и притягивала Балабанова. А во втором «Брате» он уже показывает, что будет с этой пустотой, когда она наполнится патриотическим содержанием. Это, конечно, такая совершенно голая метафора, но при этом Балабанову, то, что интересно Балабанову, это нравится. Тот вид Данила Багрова, который он принял в результате, судя по фильму «Война», ему представляется оптимальным. А мне, к сожалению, нет. Между тем, первый «Брат» до сих пор, мне кажется, очень интересным, таким постджармушским кинематографическим высказыванием. Он, конечно, восходит во многих отношениях к Дедмену, вот к мертвецу. И, конечно, не надо путешествовать с этим мертвецом. Там, помните, вот эти такие джармушевские тоже затемнения, сама интонация полупритчевая, когда непонятно, в реальности это все происходит или в посмертном существовании, или в предсмертном бреду. Но беда в том, что Джармуш довольно легко превращается в орудие пропаганды. И вот это действительно пугает. Что касается Ширли-Мырли, он и не пошло, и не глупо. Это такое упражнение в жанре. Я считаю, что это очень смешная картина, талантливая, смешная именно потому, что она пародийная. Пародирует она основные штампы жанрового кино. Вы не отмахиваетесь так легко от Меньшова. Что такое Меньшов, на самом деле? Это очень умный, расчетливый, осторожный, хитрый экспериментатор в области жанрового кино. Он берет традиционный, ну, это, в общем, характер для российской культуры, которая пользуется готовыми формами и выворачивает их наизнанку, наполняет их другим содержанием. Ну, как Балабанов наполнил Джармуш, если хотите. Это такая импортная лайковая перчатка, в которую помещен масластый русский кулак. Конечно, «Москва слезам не верит» – это во многих отношениях пародийная, а в некоторых эпизодах просто издевательская интерпретация штампов, в том числе и западного жанрового кино. Классические мелодрамы. Но посмотрите, сколько жесткой иронии в использовании этой формы и классических этих приемов. Ну, соответствующим образом и «Зависть богов» – это тоже во многих отношениях пародийная картина. И, кстати говоря, объект пародии там даже цитируется, «Последнее танго в Париже». Такая метафизика страсти, но только это советская страсть, обставленная массой унизительных обстоятельств. «Розыгрыш» – это обыгрывание штампов школьного кино и, скажем так, доказательство полной иллюзорности всех советских выходов из этой ситуации. Ясно, что никакой моральной победы добра быть не может, оно не обойдется без мордобоя. Потому что есть такое слово, которое иначе не понимает. И, конечно, «Любовь и голуби» — это прямая совершенно пародия на так называемое народное кино. И не случайно там актеры — это все интеллектуальные во главе с Юрским. Серьезные актеры. И объектом этой пародии, ну, вернее, высокой пародии, скажем так, жанрового переосмысления является совершенно тоже конкретный фильм «Шукшина. Печки, лавочки». Если вы смотритесь, для Шукшина все вопросы стоят предельно серьезно. Как раз я выдам небольшую тайну. Следующий номер «Русского пионера» будет посвящен Шукшину. Вот я сейчас пишу туда о нем эссе, пытаясь понять, чем он мне так близок. Вот именно своей промежуточностью, трагической рефлексией по поводу своего промежуточного, неокончательного положения в культуре. Ни город, ни деревня, ни народ, ни интеллигент. И из этого промежуточного положения больше видно. Понимаете, поэтому в России всегда так ценят ценен в литературе о русской революции, так ценен образ провокатора, потому что он и не с убийцами из БО, боевой организации, и при этом не с убийцами из охранки, а он как бы над всеми, он выше. И вот над этим образом Шукшина, всерьез рефлексирующим над своим положением, о печке лавочке именно про это, про этого героя, который от одних отстал и к другим не пристал, над этим иронизирует, разбирая штампы новой постдеревенской культуры, над этим иронизирует Меньшов. Меньшов вообще мастер формы, прежде всего, и человек, который умудряется создавать ироническое кино из, казалось бы, жанровых абсолютно устоявшихся реалистических канонов. Поэтому рассматривайте Ширли-Мырли как издевательство над стендап-комедией, над тогда уже возобладавшим утробным юмором, над народной комедией. Это пародия. И, кстати говоря, как многие пародии, как, скажем, Дон Кихот, в финале там уже это переходит почти в сакральный текст, когда они летят над Россией, и все абсолютно оказываются принадлежащими к единому могучему роду Кроликовых. В этом есть даже какое-то, понимаете, до слез доводящее величие. А не попадался ли вам труд Баркова, роман Булгакова, «Мастер и Маргарита»? Ну, как же? Кто из нас избежал знакомства с этой абсолютно, на мой взгляд, спекулятивной работой? А Барков связывает Левия Матвея с Толстым, Мастера с Горьким, Воланда с Лениным. Ну, простите, можно спекулировать сколь угодно долго, но все это остается домыслом Альфреда Баркова и любопытным, главным образом, для поклонников и друзей Альфреда Баркова. Человека по-своему весьма эрудированно. Голосую за лекцию Юрия Араба, и хорошо, в ближайшем будущем. А в серии «Всемирная история в романах» опубликован второй по счету роман Вальтера Скотта. Нормальный ли это ход редакции для экономии на гонораре, или действительно романы Вальтера Скотта представляют ценность для современного российского читателя? Ну, знаете, если они для Пушкина предоставляли ценности, это особая тема в пушкиноведении, влияние Вальтера Скотта на «Капитанскую дочку», наверное, они для современного читателя представляют некую ценность, хотя я, честно вам скажу, никогда не мог Квентина Дорварда дочитать до конца. Левша. Отец гениального актера Сергея Безрукова Виталий описывает сцену избиения Пастернака Сергеем Есениным. Дальше цитируется сцена, которую я вслух прочитать не могу, не только по соображениям хорошего вкуса, а просто жалко эхо. А если бы вам довелось присутствовать при этой потасовке, кому бы вы стали помогать? Ну, понимаете, все выглядело несколько не так, как хотелось бы Виталию Безрукому. Там действительно драка Есенина с Пастернаком имела место, но у Пастернака при достаточно, скажем так, среднем росте были довольно длинные руки, хорошо развитые руки пианиста. Поэтому он просто держал Есенина на почтительном расстоянии. Вот те, кто меня сейчас смотрит по сетевизору, видят, как я это изображаю. А Есенин, в свою очередь, как пловец, размахивал руками, у него был короткий, и фигура короткая, и руки короткие, пытаясь до Пастернака достать. Причем, держа его на этом почтительном расстоянии, Пастернак еще пытался ему что-то объяснить, но тщетно. Сам Пастернак вспоминает, что мы то били друг другу морды, то, значит, вели задушевные беседы и то, что не плакали в обнимку. У них действительно были отношения сложные. Трезвый Есенин к Пастернаку относился с большим уважением. Пьяный Есенин говорил в известном подвале, в так называемой тоже культурной пивной, мне приятно думать, что это было в помещении рюмочной на Никитской. Такова местная легенда, но, скорее всего, нет. Он говорил, Есенин, так Пастернаком и проживешь без скандала-то. Помните знаменитый отрывок из записок поэта Ильи Сильвинского? В углу кого-то били, я хотел вмешаться, мне объяснили, что это поэту Есенину делают биографию. Отсюда, это вот к этой фразе восходит знаменитая Ахматовская, какую биографию делают нашему режиму. Значит, какую судьбу. Значит, я не думаю, что Есенин при всех своих хороших физических данных мог бы избить Пастернака так, как это здесь описано. Во-первых, Пастернак был все-таки человек физически очень крепкий, и даже медсестра, которая ухаживала за ним в последние дни, поражалась его прекрасным мускулом и кожей. А во-вторых, понимаете, есть несколько, ну, в частности, в дневниках современников, там, в дневниках Полонского, в частности, есть несколько упоминаний о драках, в которых участвовал Пастернак, ну, потому что писательские нравы были тогда, сами понимаете, каковы, и что-то нету там сведений о поражениях его. Наоборот, он как раз довольно боевито себя вел. Я думаю, что, кроме того, он не пил никогда. Во всяком случае, он мог выпить очень много. Он вспоминал о пытке коньяком во время грузинских выездов, и там только два человека держались на ногах. Это он и Николай Тихонов. Думаю, что Есенину против них было, в общем, достаточно безнадежно выступать. Хотя в драке решает все кураж, а вряд ли у Пастернака был такой уж кураж побить Есенина. А есть тут несколько занятных вопросов о том, о кинематографе. Вы хотели бы снять фильм? Какую? Экранизацию собственного романа или что-то совсем иное? Знаете, у меня была идея снять «Эвакуатора», потому что «Эвакуатор», вообще говоря, и писался как сценарий, и опцион на него был куплен, и трижды разные режиссеры за него брались, и всякий раз это приводило к получению небольших денег из-за того же опциона и к отсутствию позора, то есть фильм не получался. Я знаю, как снимать «Эвакуатора», и я когда-нибудь это сделаю, но думаю, что не сейчас. Что касается остальных каких-то фильмов, да, там, экранизаций, идей, мне кажется, что, ну, ближе всего мне была бы манера Хуциева, и я снял бы какой-то фильм про сейчас. А, не знаю, по своему ли сценарию или по чужому, но мне интересна личность сопротивляющегося человека. Вот сегодня человек, который бы сопротивлялся. Я в этом смысле хотел бы, наверное, экранизировать из «Писаных» и экранизировать следующий роман из этой серии, который называется «Убийцы». Мне это было бы интересно, но, понимаете, пока я не чувствую, что ли, драйва, не чувствую азарта, который для этого нужен. Раньше в молодости бывало, хочешь, думаешь, вот это бы я заснял, и это бы я сделал, и вот это какой план был бы чудесный. Сейчас этого желания почему-то нет. Наверное, потому что слишком долго зрители отучались смотреть кино и приучались смотреть аттракционы. В непостижимом фильме «Ханеке. Белая лента» автор намекает на страшную вину детей, когда младенцы заразились вирусом насилия. Да ну в том-то все и дело. Мы же говорили с вами о жестокой дочери Зевса Гебе и о болезни, о синдроме гебоидности. Дети не заражаются вирусом насилия. Дети несут его в себе. И когда в мире насилие воцаряется, мир просто становится более инфантильным. Понимаете? Вот эта инфантилизация, она отчасти показана в «Белой ленте». И не случайно, кстати говоря, в одном из любимых моих фильмов Алана Паркина, который называется «Бакси Мэллоун», по-моему, это первый его художественный полный метр, если ничего не путаю, именно в «Бакси Мэллоуне» дети изображают гангстеров, красавиц, полицейских, весь мир Америки бутлегерского ее кровавого периода, весь мир Америки 30-х годов, гангстерская мифология. Все это изображено детьми. Там, помните, они стреляют друг в друга кремом, там самый толстый гангстер с сигарой, да, все они пьют лимонад с такими мордами. Но сейчас бы, конечно, у нас этого фильма бы не выпустили, а может быть, не дали бы и снять тогда, потому что сказали бы, что это глумление над детьми. Хотя, на самом деле, никакого глумления здесь нет. Дети сами над кем хочешь поглумятся. Но вот «Бакси Мэллоун» – это еще одна, менее пафосная, чем у Ханеке, иллюстрация детской жестокости. Такого, если угодно, даже детского садизма. Это есть обязательно. И чем меньше этого у вас, тем вы взрослее, значит, да? Могли бы что-нибудь рассказать об основной идее романа Гончарова «Обломов»? Ведь Обломов во многом прав. Зачем что-то делать, участвовать в суете, все равно мы умрем. В чем он не прав, если выбрал лежание на диване и одиночество вместо сомнительных увеселений? Ну, послушайте, вот тут есть еще вопрос о Льве Шестове, и даже просят лекцию о нем. Я никогда не считал Шестова крупным философом, прости меня, Господи. Мне кажется, что апофеоз беспочвенности как раз полон догматического мышления, и там довольно все тривиально, но есть там ценные мысли. Вот там высказана здравая мысль о том, что крупная натура, сознавая свой недостаток, начинает в конце концов понимать, позиционировать его как достоинство, потому что если он непобедим, надо его принять, признать и до некоторой степени апологетизировать. То есть, если вы не можете чего-то победить, попробуйте это возглавить. Эта шестовская мысль довольно глубока, но она касается, скорее всего, писателей, прежде всего. Потому что, когда русский писатель берется за искоренение своего недостатка, он заканчивает апофеозом этого недостатка, и получается, что, ну, как вот у Некрасова, например, в знаменитом стихотворении «Вино», «Не водить бы на свете вина, тошен был бы мне свет, натворил бы я бед». В том все и дело, что начинается это с борьбы с пьянством, а заканчивается его апологией. А точно так же и Обломов. Обломов был начат как борьба с собственной прокрастинацией, которая действительно была Гончарову в известном смысле свойственна. Достаточно вспомнить, что он первый роман писал 4 года, второй 10 лет, а даже больше, а третий 20. И закончил, когда он уже был никому не нужен и абсолютно измотал его. Попробуйте читать «Обрыв» и обратите внимание, что на наличие некоторых, безусловно, очень сильных сцен, которые как костяк удерживают все-таки книгу, в целом она дико многословна, скучна и как-то чувствует, что написано по обязанности, без вдохновения. Ну, точно так же и все действия Обломова, предпринимаемые в борьбе с той же прокрастинацией. Прокрастинация, как вы помните, это такой, как сейчас установлено, синдром заболевания, скорее всего, психиатрической природы, но при этом это даже область не психологии, а психиатрии, потому что это порождено органической патологией, некоторые проблемы в лобных долях, как я читал. Но проблема-то в том, что нам всем это знакомо. Всегда очень лестно сказать, что это болезнь, тогда как это элементарная распущенность. Это нежелание человека что-то делать, неспособность спустить ноги с дивана, бесконечное растягивание утреннего пробуждения и так далее. То есть отсутствие стимула жить, кризис мотивации. У Обломова под этот кризис мотивации подложен даже некоторый социальный базис. Не случайно окружают его люди, Судьбинский, Пенкин, которые существуют именно благодаря случаю. Не случайно и Судьбинский там в лучших традициях классицизма имеет традицию, связанную, то есть фамилию, связанную со случаем. Он делает, конечно, бурную карьеру, но это не карьера, зависящая от его личных достоинств. Кстати говоря, Штольц, чья фамилия переводится как гордость, самомнение, да, чванливость, я бы даже сказал, с немецкого. Штольц ведь, собственно, когда он с Тарантьевым решает проблему Обломова, то есть он Тарантьева вызывает к генералу, и генерал на него кричит, и проблема решается. Он же решает эту проблему не благодаря своим профессиональным качествам, а исключительно благодаря тому, что у него есть связь с генералом. Вот так же и, соответственно, все в романе, кто занимается бурной деятельностью. Эта деятельность, как правило, бессмысленна, корыстна и уж в любом случае противозаконна. Она идет и против нравственного закона, и против закона юридического. Поэтому лежание Обломова, недеяние Обломова, то, что представлялось Гончарову трагедией его, обломовщиной, это лежание вместе с тем имеет глубокий моральный смысл, как всякое недеяние. Тот же Шестов пишет, что граф Толстой нам рекомендует недеяние, а ведь мы и сами ничего не делаем, мы страшно ленивы. Ну и Обломов просто пытается подвести под эту базу, говоря, что и правильно. Ну хорошо, если бы он встал с дивана. И Штольц подводит под эту свою базу, потому что в разговоре с Олей Ильинской, которая не случайно же Ильинская, она предназначена Илье, должна ему принадлежать, а в разговоре с ней Штольц говорит: «Илья сохранил свое хрустальное сердце». А мы помним, что он умер как раз Обломов-то от ожирения сердца. И поэтому вот сохранить свое хрустальное сердце можно только под толщей жира, как это не печально. Там же прослеживается замечательный персонаж, такой Пшеницына, которая кормит на бок кормит Обломова вот этим своим знаменитым пирогом с требухой. Пирог с требухой – это чрево мира, которое засасывает героя. Вот этот жирный, с каплющим маслом, с луком, полный жизни и вместе с тем очень низменный, очень какой-то именно требушиный пирог, он и есть финальный символ. Там у меня один ребенок, помните, тоже, кстати, большой кулинар и любитель пожрать, делал замечательный доклад «Символика пищи в Обломове». Вспомните, как питается Обломов вначале. Белое мясо, виноград, достаточно изысканная кухня, которую он заказывает, когда Ольга приходит. Ну, А потом кончается все пирогом с требухой. То есть вот в этой правде, в этом деянии все-таки есть и оскотинивание. Понимаете, вот это надо понимать. А в чем особенность Обломова как романа? У меня есть об этом тоже лекция большая. Ведь там надо проследить стилистические его какие-то нюансы. Это книга психоделическая, то есть меняющая сознание. Есть книга рассказывающая, есть показывающая. Вот Обломов, он погружает вас в транс. В тот транс, в котором лежит на диване главный герой. Это вообще, надо сказать, феноменальный вызов формальный в русской литературе и в западной. Нет ничего подобного. Первые 250 страниц герой неподвижен, он лежит на диване. Это поди такое напиши, чтобы первую четверть романа герой не трогался с места. Это действительно феноменальное произведение. И уже во сне Обломова с помощью этих ритмических пассажей вас вводят в транс и начинают вам пудрить мозги. Обратите внимание, что в этом полусонном состоянии, в котором вы читаете Обломова, вы готовы поверить всему, любой ерунде. Даже тому, что там 20 лет стоит забор покосившись, а при попытке его починить падает. Это сказка, притча, и совершенно не надо требовать от этого романа социального реализма. Там же, кстати говоря, когда Пенкин, помните, приходит и рассказывает, выходит новая поэма «Любовь взяточника к падшей женщине», такой мощный пинок Некрасова. Это, естественно, книга о том, что социальный реализм никого не исцелит, социальный реализм не нужен. Вы мне сердце человеческое подайте. Помните, там Обломов говорит? Это очень важная мысль в романе, что реализм – это, в принципе, устаревший литературный мод. Поэтому и роман этот, собственно говоря, нельзя читать как реалистический. Это роман о героической борьбе человека со своим пороком, в которой триумфально и эстетически и нравственно побеждает порок. И это, в общем, не просто так. А когда читаешь у Пеппи «Длинный чулок», то в первой части кажется, что папа негритянский король – это фантазия девочки, которая не принимает смерть отца, и вдруг на пороге появляется негритянский король. Не кажется ли вам, что просто у автора не выносит душа, экран разрывается, и фантазия становится реальной? Саш, дело в том, что это характерный, очень сказочный инвариант, когда мечта ребенка не просто сбывается, а когда ребенок усилием творит эту мечту. У Грина так такое есть в «Сердце пустыни» и особенно, конечно, в «Алых парусах». И вообще, у Линдгрена такое есть, когда мечта одинокого ребенка о летающей сущности воплощается в реальную Карлсона. Это мощный вариант сказки. Ребенок творит мир. Вернемся через 3 минуты.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политолог, доцент Института общественных наук РАН ХИКС Екатерина Шульман. «Особое мнение» в пятницу после 7 вечера.
Мы успели, гости к Богу, не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи. Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы».
Продолжаем разговор. У нас, значит, остается еще примерно полчаса на Ой, господи, на форумные разговоры, а потом вопросы с почты. Вот, кстати, быстро Маша Залугина отреагировала. Главное преодолеть Вальтера Скотти первые 100 страниц, потом очень интересно. И Квентин Дорвард не хуже, чем «Три мушкетера». Ну, наверное. Понимаете, я все-таки боюсь, что это чтение для определенного возраста. Оно прочно сместилось в область детской литературы. Я помню, что мне всегда, когда я пытался читать, там не хватало элементарного психологизма, объема. Но это я испорчен русской литературой с ее глубокой проработкой каждого образа. Вопрос про Джима Моррисона. С удивлением прочитал в Википедии, что его ставят в один ряд с Блейком и Рембо. Видите, Олег, ну, с Рембо его ставят в один ряд скорее по чисто биографическим аналогиям, потому что такие проклятые поэты, рано умершие. Ну, Рембо все-таки еще там после того, как прекратил писать, он 14 лет прожил и... умер значительно позже, как гласит легенда от опухоли, которая натер ему золотой мешок. На самом деле там была саркома, там была ампутация ноги, но по большому счету, конечно, Рембо похож на Моррисона чисто поэтически очень мало. Наверное, роднит их некоторый пафос такого почти подросткового жизнеотрицание, но ведь Рембо, не будем этого забывать, вот как-то уж мне интереснее говорить про него, чем про Моррисона, Рембо – человек революционных иллюзий, и после падения коммуны он бы не бросил писать, конечно, если бы коммуна не пала или пала не так катастрофически. Все могло произойти иначе. Я скорее поверю в аналогии между Рембо и Маяковским, потому что вот если бы не революция, Маяковского бы ожидала судьба Рембо. А я вполне верю в Рембо, который после победы коммуны и пишет «Окна роста» для победившего такого странного варианта французского социализма. Это было бы интересно. А что касается Моррисона, то это человек с самого начала отравлен негативизмом, такой романтик, одиночка, с культом смерти и саморазрушения, которого у раннего Рембо совсем нет. Мне кажется, что как раз для Моррисона характерна такая завышенная самооценка и романтический культ, такой демократ, романтический, провинциальный, романтический культ гибели, что, в общем, скорее роднит его с Байроном, а уж не с Блейком никак. С Блейком понятно, почему его сравнивают, потому что Блейка считают тоже духовицем, и Моррисона якобы тоже, да, вот им открывались какие-то видения потусторонние, но думаю, что нет. Я, честно говоря, Моррисона, вот как раз тот случай, когда он для меня радикально отличается от Боба Дилана, тем, что я и стихи его не очень высоко ценю, и гораздо больше люблю его как музыканта. Музыкант он был, по-моему, действительно гениальный. Во всяком случае, звук Дорс, ни на что не похожий, богатый, завораживающий. Вот это для меня как раз и есть двери. Двери в какой-то превосходный мир. А поэзия его... особенно его верлибры, которые он писал не для музыки, а вот для себя в студенческие годы, они, мне кажутся, довольно тривиальными. Какие книги вы посоветовали читать о кино? Все, что пишет Олег Ковалов, безусловно. И мне больше нравится из чисто прагматических рекомендаций, как строить сюжет и как достигать эмоций нужной, набрать эмоцию, есть такой термин. В этом смысле для меня, пожалуй, идеальна книга «Миты. Кино между адом и раем». Не говорю уж о том, что там прекрасные его картинки. По статистике, 10% россиян не читали ни одного произведения Толстого. Что теряет человек, не познавший язык Толстого? Он теряет большое эстетическое наслаждение. Видите ли, ну, про язык Толстого я уже цитировал Горького, да, что Толстой умеет писать гладко. Он 10 раз пишет гладко, чтобы на 11-й получилось коряво. Конечно, корявость толстовского языка с его галлицизмами, многословием, повторами, которые Софья Андреевна всегда редакторским глазом вычленяла, а он отказывался убрать, а это отражение сложности его мысли. И, как мы знаем из Пушкина, самое высокое наслаждение – это следить за мыслью гения. Но если говорить о главном ощущении от чтения Толстого, это все-таки наслаждение. Вот очень точно сказал Андрей Кончаловский, главная, идеальная реакция человека на искусство – это «дайте мне этого еще». Не объясняйте мне, что это, не пытайтесь меня там научить, обмануть, не пытайтесь внушить мне мысль, просто дайте мне эту вещь. Искусство должно быть эстетически привлекательным. Вот Толстой разными способами, в обсуждении которых здесь нет времени входить, разными способами вызывает у читателя ощущение эстетического наслаждения, страшной густоты, плотности бытия. Вот Алексей Толстой, великий его однофамилец, как раз Николаевич, я имею в виду, как раз говорил, что для меня, человека, в общем, с привычкой к художественным текстам, толстовская плотность чрезмерна. Мне уже хочется отдохнуть, а он нагнетает и нагнетает эти детали. Ну, вспомните знаменитые ряды эпитетов Хаджи Мурате, книги очень немногословные и все-таки страшно плотные, что уж говорить об Анне Каренине времен толстовского расцвета. Мне кажется, что главная задача Толстого и главное, чего лишаются его принципиальные нечитатели, это восторг при соприкосновении вот с божественным жаром, с жаром рук Творца. В советском сериале «Крах инженера Гарина» герой погибает. Финал не тот, что в книге Толстого. Что можно выиграть, если изменить финал? Да ничего они там не выиграли. И вообще «Крах инженера Гарина» – это довольно плоская экранизация. Понимаете, какая история? Ведь это про Ленина рассказ, да, перефразируя Маяковского. Гарин – это Ленин. И это, кстати говоря, один из самых убедительных портретов Ленина. Вот эти острые карие, огненные глаза. Эта манера покачиваться на каблуках. Эти жесты, там почти картавость даже. Ну, Ленин чистый, только Гарин не лысый. А это такой русский инженер. Он восходит, конечно, и Гарину Михайловскому, точнее, как его Толстой себе представлял, тоже великому утописту. Так, кстати говоря, у Гарина Михайловского тоже было любимое словцо «батенька». Но, видите, мне кажется, вот этот мечтатель-утопист, по большому счету, он погибнуть не может. Он может оказаться временно на необитаемом острове, где все про него забыли. А потом какой-нибудь корабль опять пойдет мимо этого острова, и Гарин вернется в жизнь. И та же история с Лениным. Ленина можно запихнуть на сколь угодно дальнюю полку исторической памяти, проклясть, возненавидеть, но тот страшный азарт революционного делания, который в нем сидит, он опять окажется привлекательным. В этом смысле мне ближе, конечно, гефтеровский подход к Ленину. Сейчас выложили на Гефтер.ру два фрагмента, где Гефтер о нем говорит. И я, в общем, скорее согласен с ним. Кстати, с нетерпением жду книги Данилкина о Ленине, чтобы с ней ни в чем не согласиться, но тем интереснее. Что вы можете сказать по поводу творчества сына Стивена нашего Кинга Джо Хилла? Насколько далеко откатилось яблочко? На меня его романы произвели двойственное впечатление, спрашивает юзер Гострах. Местами казалось, что папа, проходя мимо, что-то быстро допечатывал, пока сын отлучался за пивом. Ну, у меня нет ощущения, что Джо Хилл крупный писатель, хоть сколько-нибудь сопоставимый с папой, но нет у меня ощущений, что папа допечатывал, потому что, как мне показалось, сын гораздо поэтичнее, в каком-то смысле готичнее, потому что Кинг, он же поставил себе задачу, по-своему весьма благородно, вписать ужас, вписать готику в самый что ни на есть дотошный реалистический пейзаж. И не случайно поэтому именно там «Мист» или «Стенд» или «Ид» производит такое ошеломляющее впечатление читателя. Ужас прорезывается из-под самых бытовых реалий. А сынок в этом смысле, конечно, больше сказочник. И такое есть ощущение, что Гейман ему впечатывает, уж если на то пошло. А он выигрывает в поэтичности, но проигрывает, на мой взгляд, в динамике. И потом, знаете, Кинг всегда ставил чрезвычайно острые нравственные проблемы. Ну, в частности, в том же «Мисте» замечательная вот эта баба, которая там вот начинает устанавливать тоталитаризм. И это же есть, кстати говоря, «Иван да де Дом», вот в «Куполе», который кажется мне недооцененным, очень здравым роман, просто он чудовищен по объему, но идея то, что там в этом замкнутом сообществе немедленно начинается торжество шерифа, немедленно начинается тоталитаризм, это не так глупо. А, конечно, Джо Хилл так глубоко не роет. Доживет ли нынешний режим до момента, когда он станет главной литературной темой? Я нарочно не говорю путинский, потому что он к Путину не сводится. И станет ли он главной темой, и будет ли эта литература запрещаться и преследоваться? Да нет, у нас впереди, конечно, огромное осмысление, но для того, чтобы осмысливать, надо сейчас смотреть во все глаза. А бесценна поистине будет книга человека, который сейчас честно заблуждается, таких много, они есть. Большинство, конечно, заблуждается с наслаждением, заблуждается, испытывая восторг падения, и как бы говоря, да, и что, и мне очень даже нравится. Ну, вот чистый такой, понимаете, я много раз говорил, что фашизм – это не идеология. Фашизм – это культ наслаждения, греховного наслаждения, sinful pleasure. Я хочу пасть, и я осознаю свое падение. Таких людей много, но они из поведения не пишут. Они либо гибнут, либо быстро перекрашиваются. А вот другие люди, которые сегодня искренне заблуждаются, они напишут бесценные хроники этих заблуждений. Их покаяния будут особенно интересны. Есть ли такие люди? Я думаю, есть. Я даже нескольких лично знаю. Я не верю в разоблачение других. Я верю в саморазоблачение. И мне кажется, что такая книга будет очень востребована. Ну, понимаете, почему она нужна? Томас Манн ведь тоже сначала написал рассуждение о политичном, размышления о политичном, а уж только потом доктора Фаустуса. Надо переболеть, надо сделать себе прививку. Если выживешь после этой прививки, что, кстати, проблематично, тогда уже начать рассказывать правду. Стараюсь отслеживать доступные мне СМИ, значит, от чего наши западные партнеры твердят о санкциях в международных судах, не замечая огромного бревна в своем глазу. Вот, Сергей Анатольевич, вы как раз замечательный пример такого человека, который со временем напишет прекрасную книгу об этой эпохе. А что касается наших западных партнеров, я думаю, что на родине у западных партнеров есть огромное количество людей, таких как Боб Дилан или таких как Майкл Мур, которые с ними самоотверженно борются. И действительно, ну, возьмите Оливера Стоуна, например, да, а в современной Америке масса людей, которые недовольны ее внешней политикой, да и внутренней тоже. Эти люди пишут прекрасные статьи, эти книги издают эти люди, они пытаются бороться с Дональдом Трампом, а некоторые, наоборот, говорят, что давайте поставим несистемную политику, и он впервые начнет проводить внешнюю политику здравого смысла. Ведь Трамп же говорит все время, хватит нам быть мировым жандармом, пора заняться собой. Все это есть в Америке. Есть кому бороться с грехами наших партнеров, понимаете, заокеанских, воротил. А вот с нашими тут большая-большая проблема, мне кажется. А во всяком случае, какую-то внутреннюю критику я пока не наблюдаю. Дмитрий Львович, хотя у нас тут по-простому без отчеств. После многочисленных рекламных упоминаний в программе «Один» нашел и посмотрел вашу лекцию о нас об эмигрантах. Никаких рекламных упоминаний в программе «Один» не было. Вы начинаете врать со второй строчки. На форуме, да, и на многих форумах эту лекцию довольно широко обсуждают. Но обсуждают, не понимая ее сущности. Там же сказано в самом начале, почему-то все читают ее в пересказах, а ее надо слушать. Там сказано, речь идет в основном о внутренней эмиграции, а тех, кто живет сегодня в России. Но, кстати говоря, эта лекция действительно очень задела многих эмигрантов, которые тут же начинают писать, нет, на нас не действует земное тяготение, нет, мы не тоскуем по родине, нет, у нас все здесь получилось. Ну, вот какой-то порванный, действительно, назовем это пукан, detected. Если люди с такой силой начинают убеждать всех, как они счастливы, как ты начинаешь немножко сомневаться. Узнал о себе много нового, всплакнул. Если лекцию сократить до 3 минут, ее можно будет продать Петросяну или Задорнову. Попробуйте. Я думаю, что ваш подход, вот это странное такое озлобление против лекции, которая не про вас, свидетельствует о том, что какие-то тайные струнки в вашей душе я задел. Услышав, что вы в Калифорнии встречаетесь с американской профессурой, неправда, не с профессурой, со всеми желающими, быстренько посмотрел интернет-афишку и увидел вот это. Дальше цитируется интернет-афишка. Не обижайтесь, но мне кажется, что такая афиша уже была. Приехал жрец. Ну, видите, я не пишу себе афиш. Это делают те люди, которые организуют встречи. Если им хочется рекламировать меня таким образом, я ничего не могу против этого возразить. Там и так пришло народу, знаете, больше, чем эта аудитория могла вместить. Я думаю, что меня достаточно знают без рекламы. Ну, хочется людям сделать мне приятное. Они делают таким образом. Университет Ирвайна, где вы читали лекцию, в 7 милях от моего офиса, но было жалко времени, поэтому спрашиваю здесь. Ну, знаете, если вам жалко времени, и вы предпочитаете со мной дискутировать на форуме, это доказывает только одно, что прямой дискуссии вы боитесь не выдержать. Если вам не жалко времени писать форумный вопрос и жалко времени приехать за 7 миль и поговорить по делу, задать мне конкретные вопросы, озвучить конкретные претензии, жестко поиронизировать, это показывает только слабость вашей позиции. Если вы 2 недели после лекции терпеливо ждете, потом пишете на форуме о своем недовольстве, вы приезжайте туда. Вот когда я лекцию читаю в Калифорнии, приходите, повозражайте, и мы посмотрим, за кем будет верх в этой дискуссии. Потому что на форуме, особенно в 7 милях от офиса, все очень храбрые. А вот вы приходите очно, и мне кажется, что это будет любопытно. Истина не родится, конечно, но остальным будет очень интересно. Что касается этой лекции об эмиграции, прочитанной на дожде, вы ее послушайте, потому что вы знаете ее в недобросовестном, непонимающем изложении. Мне кажется, что очень многие вещи, которые там сказаны, и которые относятся к современной России, они окажутся не бесполезны и для вас. Для вас так, значит, странно как-то почему-то настаивающих на позиции абсолютного самодовольства. А вот я эмигрировал и состоялся, а вот мне прекрасно. Вы слишком настаиваете на этом для того, чтобы я вам поверил. Понимаете, говорить о том, что эмигрант может и должен радостно сменить кожу, об этом может говорить только человек, который действительно загнал этот комплекс куда-то очень глубоко. Разумеется, есть всегда иммигранты, которые вписались лучше, а есть те, которые вписались хуже. Но, как правило, именно те, которые вписались лучше всего, они отличаются толерантностью. Они реагируют с таким бешеным раздражением на все, что рассказывает об их потаенных комплексах. Вот всякий раз, как мне удается задеть тайные струны, я радуюсь особенно. Потому что самодовольство – это, как правило, признак глубокой внутренней драмы. То, что вы во мне принимаете за самодовольство, то есть некоторые все-таки уверены в том, что я говорю, это именно уверенность в своих мыслях. Сам я собой абсолютно недоволен, и положение своего, более того, не стану никогда приводить как пример жизненной удачи. Человек, который рассказывает о своей жизненной удаче, вообще, мне кажется, всегда подозрительным. Ничего с этим уже не сделаешь. Как, с вашей точки зрения, должны прореагировать власти и общественность на повешенного Солженицына? Илья Мельштейн на гранях, на мой взгляд, правильно написал, что это возвращение через повешение. Солженицын опять становится актуальным. Поэтому общественность должна порадоваться, что Солженицын в какой-то степени остается любимым писателем всякого рода гопоты, и что эта гопота его по-прежнему ненавидит и по-прежнему ему мстит, это показатель жизнеспособности его прозы. А власть, не знаю, власть вообще, по-моему, не должна реагировать. Власть, и сейчас уже, как сказано было у Набокова в приглашении на казнь, надо думать уже только о собственном спасении. А реагировать на жизнь какую-то, ну зачем? Они уже показали, что на все вызовы у них один ответ, запретительный. Повесили Солженицына, значит, надо запретить Солженицына. А в 90-е годы при всей разрухе новым казалось появление мобильной связи и интернета. Мало кто знал, что это фундамент информационного общества через 20 лет, и что в России эта революция прогресса и само информационное общество не помогут против более старого изобретения монопольного телевидения, используемого по Оруэллу для промывки мозгов через пропаганду. Понимаете, Фонтенклет, это, не знаю, что означает этот ник. Понимаете, дорогой слушатель, к сожалению, проблема глубже. Дело не в том, что люди верят пропаганде, а они не верят ей. Это общество имитации, общество спектакля, чистый Гидебор. Понимаете, вот если вы читали Гидебора об обществе спектакля, то, что там возобладают имитационные стратегии, он предсказал в 60-е годы. Значит, сегодня в России, конечно, никто не верит пропаганде. Вот должен я вас огорчить. Люди восхищаются и наслаждаются возможностью побыть плохими. Это, да, возможность лгать, а возможностью имитировать лояльность при ее отсутствии. Вы видите, как они побегут от этой власти при первых ее неудачах, а, собственно говоря, уже бегут. Но разговоры о том, что монопольное телевидение, тотальная пропаганда зомбировала всех, да никого она не зомбировала, все прекрасно понимают, все гораздо хуже. Людям нравится падение, есть экстаз падения, наслаждение этим, но это недолговечный наркоз, он быстро довольно проходит. Я Я знаю очень много, я говорил об этом, знаю очень много людей, даже из числа своих бывших друзей, которым необходима вот эта позиция самонакрутки, самонакачки. Да? Мы самые униженные, нас никто не хочет знать. Мы против всех. Задача России – уничтожить мир, потому что в мире правит сатана. Есть и такие люди. Ну и что поделаешь? Это разные способы купиться на обманки дьявола. Но дьявол – великий обманщик. То, что он подсовывает под видом вдохновения, приводит, как правило, к рождению чудовищных банальностей. И совершенно это высокой поэзии не дает. А то, что хорошего пишется сегодня в России, даже, кстати говоря, людьми, находящимися вот под этим самогипнозом, это пишется в минуты кратковременных просветлений. Кто из современных отечественных литераторов, пишущих для детей, войдет в классику, как Чуковский, Маршак, Успенский, Остер? Есть ли у вас что-то для детей и подростков? Саша, я заканчиваю вот эту детскую книжку «92-й километр». Мне кажется, она самой моей такой поэтичной прозой. И думаю, что это... Ну, как всегда, для подростков надо писать лучше, чем для взрослых, сказал Маршак. А, конечно, это не значит, что для взрослых надо писать хуже, но тут есть, конечно, какая-то правда. Потому что для того, чтобы подростка пробить с его могучей бранью и душевного здоровья, надо писать очень сильно, как Андерсон. Я, или как Петрушевская. Я не беру на себя такой наглости, но пытаюсь. Из детских сегодня пишущих литераторов, ну, кое-что очень хорошо у Тима Собакина, кое-что довольно интересно у Мурашовой. Еще есть несколько авторов, понимаете? Аня Старобинец, мне кажется, вот когда она пишет для детей, она, по-моему, бывает и риторически, и сюжетно гораздо более убедительной, чем когда пишет для взрослых. Хотя мне нравится очень ее взрослое произведение. Некоторая антиутопия ее мне интересна весьма. «Бессмертный» – хорошая книжка. Но детские ее истории, потому что, понимаете, она к ребенку обращается как к взрослому. Это довольно драгоценно. А погода сегодня пасмурная, настроение соответствующее. Ой, не говорите. Посоветуйте что-нибудь осеннее лиричное, кино вроде «Осеннего марафона» или «Дождь в чужом городе» или подобную прозу. Ну, что ж я вам посоветую? Знаете, мне кажется, как раз все время же спишь, все время спать хочется, вставать не хочется. Надо читать что-то так по мере сил бодрящее и озадачивающее, что-то такое. Знаете, вот могу всем рекомендовать новую повесть Акунина. Правда, она распространяется в сети, и она такая довольно странная. Она называется «Сулажин». Или «Сулажин», потому что «Сулажин» – это название лекарственного средства. «Сулажин», думаю, проявляющийся впоследствии фамилия персонажа. Но, судя по первым выложенным трем главам, это будет очень здорово. Это вещь, которая будоражит. Хотя она чрезвычайно мрачна, и, как много у Акунина, в его самурайской традиции пронизана размышлениями о смерти. Но очень увлекательно. В такую погоду не надо читать элегичное. В такую погоду надо читать либо очень яркое, дико, бешено яркое, ну, как, например, «Искандера», типа «Летним днем». Ну, или надо читать что-то очень напряженное, то что-то, что будет вас держать в тонусе, как, например, «Гранже». Я не фанат «Гранже», конечно, это дети мои, и мои собственные дети, и студенты «Гранже» любят очень, но это держит. «Мизерера» – это книга, при всей ее мрачности, держащая в тонусе, конечно. Ну, и, знаете... Хорошо бывает Марк Твен почитать в такую погоду, в особенности «Жизнь на Миссисипи». А как обстоит дело с работой над архивом Матвеевой? Хорошо обстоит, мы с ее племянником, наследником занимаемся систематизацией этого архива. Я думаю, что в течение полугода мы подготовим к печати, по крайней мере, роман. Есть идея все-таки издать 3 тома. Неизданные стихи, которых больше 300 набирается, и разных лет, начиная с детских. Она очень была строга и очень многого не напечатала. Издать роман и все варианты к нему. Ну, это, вы знаете, пространство этого романа происходит в снах. И она как раз говорит, что в большинстве книг, там пишет она в предисловии, описание бодрствования, описание реальности наводит сон. Я надеюсь, что в этой книге описание снов пробудят вас к реальности. Это действительно так. Я бы издал в качестве аппендикса еще большую тетрадь, которая называется «Путешествия». Это записи ее снов, безумно интересных, которые она рассчитывала использовать в романе. Это, мне кажется, крайне интересно. Ну, а 3-й том, я думаю, должен бы состоять из... писем, дневников, безумно интересных дневников и набросков, потому что она очень многое записывала для памяти и не использовала потом. Я нашел несколько последних стихов, точнее, нашел их вот племянник Павел, которые заставляют говорить о какой-то совершенно новой, прекрасной Матвеевой. Может быть, я что-то процитирую, но мы поговорим обо всем этом через 3 минуты. Продолжаем разговор. Немножко еще форумных вопросов и ответов. Значит, понимаете, к сожалению, не охватишь никак ни в одной лекции, ни в одном ответе вот такой, например, вопрос. Поэту лауреата Нобелевской премии по литературе следует ли в числе рассматривать Пастернака? Пастернака не следует, потому что он получил не за стихи. Точно так же, как и... Ну, там, конечно, он упомянут его поэтический дар в формулировке, но поводом для присуждения стал роман. И, конечно, не стихи из романа, а мысли Пастернака о русской истории там изложенные. И Бунин получил не за стихи, хотя... И Набоков, и Гиппиус, и, думаю, Адамович ставили его как поэта как минимум не ниже, чем как прозаика. Значит, что касается остальных поэтов. Понимаете, наиболее адекватное награждение, мне кажется, в этом смысле, это Габриэла Мистраль. Вот это действительно великий поэт. Кстати говоря, Уинстон Хью Оден, он так и не получил Нобеля. Любимый поэт Бродского. Ну, а Мандельштам, что и говорить. Я думаю, что, знаете, если в прозе, ясно совершенно, они награждают чаще всего людей, которые создали свою художественную вселенную и нанесли ее на карту мира, чаще всего создали национальную литературу, как Лакснес или как Маркес, то в поэзии, мне кажется, на них действует как-то, ну, это естественно, на нобелевских судей действует авторитет, авторитетность интонации, ее энергия. Это очень видно у Габриэлы Мистраль с ее отважными метафорами, с ее, так, ну, как у Веславы Шиборской, например, с ее потрясающей совершенно откровенностью. Они награждают людей ярких и резких, как Бродский, например, а вот как Шеймус Хини, как Дерек Уолкотт. То есть, чем это авторитетнее, в каком-то смысле авторитарнее, тем больше им это нравится. Я могу это понять. Вот в этом смысле как раз Маяковский, многому очень научивший русскую поэзию, не только русскую, мировую, научившую ее риторически. Мне кажется, это для них серьезный аргумент. Ну и, конечно, связь с фольклором. Потому что для них, для нобелевских судей, поэт должен выражать душу своего народа. А значит, он должен быть фольклорен. Дилан очень фольклорен. И он классический как раз такой пример. Неруда невероятно фольклорен. Да, и за ним стоит огромный опыт именно фольклора латиноамериканского, испанского в целом. Рассказы Виктории Токаревой – это примерно уровень Сергея Довлатова, имитация прозы. Нет, это гораздо выше, чем уровень Сергея Довлатова, потому что рассказы Токаревой глубже и беспощаднее, и парадоксальнее. Прочитайте «Рараку» или перечитайте, если уже... Особенно «Лошади с крыльями», «Кошка на дороге». Там есть удивительное сочетание, как у Петрушевской, кстати, сентиментальности и цинизма. Нет, она горячий, умный, достаточно здравомыслящий, даже до цинизма. Доходящий писатель, я бы Токареву сравнил с Моэмом некоторые ее вещи, потому что они такие... Ну, Моэм замечательно сказал, если вы знаете людей, вас непременно назовут в литературе циником. Вот Токарева знает людей. У меня странный, но очень волнующий у меня вопрос. Меня перестали интересовать деньги. А у меня семья. Что делать и что со мной происходит? Это нормальный этап, Марат. Они всех перестают интересовать. Вы просто поняли, что это не самоцель, не стимул, что жить от денег нельзя и так далее. Но я вам напомню, у меня как раз в новой книжке стихов есть стишки про это. У меня есть там такая мысль, что деньги – это эквивалент свободы, это эквивалент вашей потраченной жизни. Попробуйте на них смотреть вот в этом разрезе, в этом смысле. Для меня вот в этом плане деньги – это единственное, чем можно помочь. Я не люблю помогать хлопотами, и они у меня отнимают время, и они унизительны для того, кто принимает эту помощь. Я не люблю сидеть с людьми, у которых депрессия, и утешать их. А вот дать денег, это я люблю. Не потому, что это избавляет меня от необходимости тратить душу, а потому, что деньги – это единственная реальная помощь. Вот так мне кажется. И попробуйте отнестись к деньгам как к возможности, а не как к цели. Они дают вам возможность поддержать начинающего, помочь убогому или больному, потратить на благотворительность, в конце концов. То есть деньги – это очень важный инструмент управления миром. Мне же тоже деньги как самоцель не нужны. Понимаете, я продолжаю ездить на любимых «Жигулях», хотя многие ненавидят упоминания об этом. Не строю на даче каменного дома, не вкладываю деньги в недвижимость. Для меня деньги – это инструмент. Иногда мне хочется удовлетворить какую-то прихоть, например, купить какой-то странный ездящий гаджет вроде «Соловила». Иногда помочь деньгами хорошему человеку, а иногда просто сделать какую-нибудь красивую внезапную глупость. Деньги – это творчество, такой важный инструмент творчества. Попробуйте подходить к ним с этой страны. И потом это все-таки ваша независимость. Понимаете, вот то, что я зарабатываю журналистикой, дает мне возможность не зависеть от издателя, скажем, и писать те книги, которые я хочу, а не те, которые будут ориентированы на массовый спрос. А также и, кстати, и лекции. Они тоже выбираются мной не по принципу коммерческой привлекательности, а по принципу моего желания разобраться с той или иной литературной загадкой. Как расширить свой словарный запас в иностранном языке? Только погружение, только чтение, конечно. После вашей лекции о Набокове прочитал и удивился идентичности сюжета с Драйзером. Книга Драйзера вышла в 25-м году, а Набокова в 28-м. Что вы знаете об этом сходстве? Какое сходство имеется в виду? В 28-м году вышла «Защита Лужина», насколько я понимаю. Да, и «Король, дама, валет» чуть раньше. Значит, не вижу никаких сходств между «Защитой Лужина» и каким-либо текстом Драйзера. Уточните, какие произведения конкретно имеются в виду. То, что Набоков читал Драйзера, для меня совершенно очевидно. Вы прочли недавно лекцию «Постмодернизм как высшая исключительная стадия фашизма». Лиотар, Фуко, Дорида, Бодрияр, выходят теперь они фашисты. Интересно, они сами это осознавали. Приведенный вами ряд Лиотар, Фуко, Дорида, Бодрияр – это абсолютно разные люди. Фуко к фашизму никакого отношения не имеет. Он как раз занимался репрессивными практиками и исследовал фашизм. Дорида вообще занимается проблемами языка больше, чем проблемами социума. Бодрияр никоим образом не постмодернист. Или, во всяком случае, в моем понимании постмодерна, он находится где-то абсолютно в стороне. О Лиотаре судить не берусь, поскольку недостаточно его знаю. Значит, Делёз, когда он придумал грибницу, ризому, он, разумеется, Делёз и Гваттари, когда они придумали эту структуру постмодернистского общества, они сами не постмодернисты, они исследуют феномен постмодерна. А то, что постмодерн – это торжество архаики и органики после торжества умозрительных модерных конструкций, это совершенно очевидно. Ризома – это антимодернистское явление, потому что модерн предполагает осознанную жизнь, а ризома предполагает органику. Поезд шел по рельсам и уперся в глину. А ризома не имеет центра, и, в общем, она не имеет смысла. Это грибница, это социальная сеть, в которой отсутствует иерархия. Но, простите, отсутствие иерархии – это и есть питательная среда для фашизма, где мораль тоже как система иерархии немыслима вообще, о чем мы говорим. Так что здесь все правильно. Не довелось ли вам посмотреть фильм «Сорентино. Великая красота»? Довелось. В чем месседж? Не в том, что в жизни есть великая красота. В этом тоже, но там есть моя любимая мысль о том, что красота сама по себе имеет этическую функцию. Вот меня тут спрашивают, а как же быть с фильмами, с книгами, которые прекрасны эстетически, но совершенно пусты внутренне? Так это и есть идеальная красота. Это то, о чем говорил Маяковский в статье 2.4. Чехов – это футурист, потому что для него не важно содержание искусства, а все говорит его форма. И я с этим совершенно согласен, потому что форма влияет этически сама по себе, а вот содержание как раз очень часто бывает случайно. Как ваше здоровье? Спасибо, мне нравится. Слышал, что в США из школьной программы убрали Гекльберри Финна за описание рабства. Что вы думаете по этому поводу? Проверьте вашу информацию. Гекльберри Финн был некоторое время запрещен в одном штате и не записан.
описание рабства, а потому что, ну, как бы детям слишком соблазнительно читать про плохого мальчика Гекльберри Финна. Этот запрет давно уже был отменен. Почему Нобеля не дали Чехову и Туве Янсен? Чехова стали знать за границей по-настоящему с 10-х годов после его смерти, когда он стал популярен благодаря Кэтрин Мэнсфилд, страшно его популяризировавшей, благодаря Моему, который тоже о нем отзывался восторженно. То есть у Чехова дошел до заграницы позже. Его стали по-настоящему понимать на Западе, когда его пьесы поехали на гастроли и когда его проза была адекватно переведена. Толстого знали гораздо лучше. Ему предполагали присудить Нобелевскую премию, но он несколько раз широковещательно заявил, что откажется. Может ли Гребенщиков получить Нобеля? Не думаю. Для этого нужно, чтобы Гребенщиков по-настоящему прогремел на Западе, и чтобы они стали его понимать. А для того, чтобы понимать Гребенщикова, надо очень хорошо и глубоко знать русскую жизнь. Потому что амбивалентность его текстов такова, что она совпадает как-то с амбивалентностью русского сознания. Вот это очень будет интересно. Вся Россия примерно в 100 страницах и 9 персонажах – это палата номер 6 Чехов. Абсолютно точно. Конечно, метафора российского населения – это совершенно точно все главные страты его – это обитатели палаты. Можете ли вы посоветовать книги зарубежных писателей, которые бы описывали другие страны, также кратко и точно? Ну, Америка вся, как правильно говорил Фолкнер, вышла из Гекльберри Финна, и действительно, Гекльберри Финн – это исчерпывающее описание страны на тот период, добавьте к этому жизнь на Миссисипи. Но я считаю, что вот самое исчерпывающее описание, скажем, Америки 50-х, 60-х годов – это Фланнери О'Коннор. Здесь мне, кстати, задан вопрос, если бы она не была смертельно больна, могла бы она писать такую прозу или нет? Нет, не могла бы, но дело в том, что причиной ее мрачного взгляда на мир является не смертельная болезнь, а ее южная готика, ее укорененность в южной жизни, и вообще юг – это особая культура. Смертельная болезнь Фланнери О'Коннор вела не к тому, что она мрачно смотрела на мир, она волчанкой болела, а к тому, что как бы она ощущала, как мало у нее времени, и как у человека вообще мало времени. Она с особой остротой, да, действительно относилась к проблемам жизни и смерти. Вот это дала ей болезнь. А сама, кстати, есть довольно занятная книга Улицкой и авторского коллектива о том, что несет человеку болезнь. Болезнь в метафизическом смысле. Поскольку Улицкая физиолог, она хорошо в этом понимает. Мне кажется, что болезнь, она не делает вас более мрачным или, наоборот, более экстатичным. Она подчеркивает зыбкость, хрупкость бытия, его краткость и важность каких-то первостепенных вещей, которые для здорового человека или существуют за горизонтом бытия, или забалтываются. Мне кажется, что Фланнери О'Коннор, вот она такой настоящий бытописатель живой Америки. Хороший мой друг, американец Алекс Альшванг, в прошлом бакинец, считает, что самое точное произведение об Америке – это пьеса Олды «Кто боится Вирджинии Вульф». Может быть, я не думаю, но по-своему он прав, конечно. Мне кажется, что пьесы Юджина О'Нила, прежде всего, конечно, «Любовь под вязами», они дают самую точную такую шекспировскую картину Америки, тем более, что Юджин О'Нил – один из немногих драматургов действительно шекспировской мощи, который все-таки удостоился Нобеля. А что касается Англии, то мне кажется, что книга «Моэма и Шендон», в особенности вот тот рассказ, помните, когда там умирает старуха, ее последнее слово – это Англия. Киплинг чрезвычайно характерен. Да? Ну, Киплинг же пишет не об Англии, он пишет об Индии, и вот там она проявляется. Колониальные рассказы Киплинга – замечательная хроника английского национального характера. Уэллс, наверное. Что касается Франции, то трудно мне судить. Я нынешнюю плохо знаю, кроме Уэльбека. А вот литературу, пожалуй, 40-х, 50-х, ну, лучший роман о Франции – это «Осень в Пекине» Виана. Это страны, или как «Осень лоха», «Осень штатского человека», разные есть варианты перевода. «Осень в Пекине» – вот это роман, который тамошнее настроение как-то характеризует, по-моему, лучше всего. Вообще, патофизика – интересная вещь. Мог ли Высоцкий претендовать на Нобеля, и если бы дожил? В известном смысле, конечно, мог бы, но, видите, тут же вопрос влияния. Дилан колоссально повлиял на стилистику даже Битлов. А уж на песенную поэзию в диапазоне от Моррисона примерно до нынешних, я думаю, колоссально. А влияние Высоцкого даже в России, даже на русскую поэзию очень невелико, потому что Высоцкий, прежде всего, мастер фабулы, баллады, а у нас как-то это пребывает в полном забвении, и я не вижу сейчас сильных балладников, и я не вижу влияния Высоцкого. Я могу сказать, кто на Высоцкого повлиял? В первую голову, конечно, Анчаров, который и стал прозаиком в результате. А вот из тех, на кого Высоцкий повлиял, не в смысле хрипоты, а в смысле вот такого построения сюжета, нет, он оказался невлиятелен. С чем это связано? Наверное, с тем же, с чем, скажем, связана резкая индивидуальность его исполнения. Другие не могут его петь. Вот у Куджава могут петь все. А Высоцкого спеть иначе, не по-высоцки, очень трудно. Я не знаю, кому это удается. Мне кажется, вот хорошо Оксана Акинчина спела песенку про белого слона, мою любимую. Но и только. Высоцкого, ну, Миша Ефремов, который умеет быть всеми, но вообще петь Высоцкого другими устами невозможно. Отсюда и малая влиятельность его лирической манеры. Куда катится Нобелевская премия по литературе? Абсолютно в правильном направлении. Все хорошо у нее. Особенно мне нравится, что она затрагивает все более широкие сферы жизни. Нон-фикшн, песню. То есть она не ограничивается многотомной сагой в духе Мартен Дюгара. Мартен Дюгар получил свою Нобелевку за «Семью Тибо». Спасибо, дальше будем награждать других. А почему в оценках комментаторов вопрос Сталина в разговоре с Пастернаком «Мастер ли Мандельштам» имеет негативную коннотацию? Лично я воспринимаю слово «мастер» исключительно в значении «виртуоз». Так вот, виртуозности нет ничего хорошего. Помните замечательный рассказ Валерия Попова «Излишняя виртуозность»? Виртуозность – это в лучшем случае игра. Совершенство художественное, оно все-таки достигается какой-то иррациональностью, открытием новых законов, переходом на новые методы повествования. Но это не предполагает виртуозность. Виртуозность – это игра, как правило, от скуки мастера, который слишком хорошо изучил собственные возможности. Ну, негативная коннотация слова «мастер» восходит не к этому разговору, а к 1933 году, когда у Пастернака был вечер в политехническом, его вел Эйхенбаум. И Эйхенбаум сказал: «Мастер – это Кирсанов, а Мандельштам – поэт, художник. Мастер противоречит, противоположен художнику, потому что мастер знает, что делает, а художник бредет интуитивно, нащупывая». Как вы относитесь к идее технологической сингулярности? С надеждой. Ну, то есть технологическая сингулярность, если я правильно понимаю, это такое время, когда станет происходить слишком много всего, и мир окончательно станет непредсказуем. Но я не очень в это верю, понимаете? Мне кажется, что человеческий разум имеет границы восприятия, поэтому сколько бы всего ни происходило, а происходит очень много всего уже сейчас, мы будем отфильтровывать то, что для нас наименее травматично. А не кажется ли вам, что из стихов Нестеренко вырос весь, как из гуглевской шинели, вырос весь гражданин поэт? Нет, не кажется, потому что у Нестеренко есть очень хорошие стихи, я совершенно этого не отрицаю, но вообще-то гражданская лирика началась задолго до него, и сатира тоже задолго до него, да и мы, в общем, занимались этим каждый по-своему задолго до Нестеренко. У него, еще раз говорю, есть талантливые вещи, но это совершенно другая поэзия. Совершенно другая индивидуальность. О группе «Пятница» ничего сказать не могу. Что вы можете сказать о новеллах у Генри? Люблю их чрезвычайно, хотя раннюю Генри, мне кажется, поверхностным, пустоватым. Зрелые нравятся. Больше всего люблю цикл про благородного жулика, конечно. Про Белинского интересно, вот хороший вопрос, что мне хочется оргии, самых буйных, самых бесчинных, вот нормально ли это желание? Нормально, но дело в том, что у Белинского вообще был туберкулез, а это очень часто, как вы знаете, приводит к некоторой гиперсексуальности. Я не в восторге от Белинского как критика, но то, что ему хотелось оргии, делает его как-то более что ли человечным для меня. Исходя из того, что любое явление палка о двух концах, не любое. Но, тем не менее, не сыграла ли советская цензура и идеологическое давление определенную положительную роль в советское время? Ну, сыграла, это подробно прослежено в диссертации Лосева, где он говорит именно о цензуре как вызове, как челлендже таком, как способе ее обходить, как стимуле для эзоповой речи. Но, точнее всех выразился Паул Мендадзе, который сказал, что цензура играла роль смерти. Цензура заставляет реализовываться на крохотном пятачке дозволенного. Вот и смерть подстегивает здоровье человека заставляю пространство жизни использовать полностью. Значит ли это, что смерть позитивна? Нет, конечно. Но если бы не было смерти, не было бы литературы. Потому что литература – это самый действенный способ борьбы со смертью. Ваше отношение к творчеству Надара Джина? Никакого отношения не имею. Это совершенно неинтересно. А как вы относитесь к Гиппиусу и ее мемуарам? Некоторые ее хвалят, другие клянут. Злая женщина. И злой женский взгляд. Я думаю, что именно ее имел в виду Куприн, когда говорил, что царица Савская была мудра мелочной мудростью женщины. В этом есть, конечно, некоторый сексизм, но царю Соломону простительно, который там это говорит. Гиппиус многого не понимала, масштабного, крупного. Многое понимала очень хорошо, особенно то, что касается мелочей поведения. Она талантливая, безусловно, как поэт. Интересно, как критик, неглубокий, но хлесткий, и совсем не какова, как прозаик. Тем не менее, ее мемуар, ну, «Чертову куклу», просто очень плохой роман. «Зеленое кольцо» – довольно посредственная пьеса, хотя Блок говорил, что это великое произведение, что актеры играют ее в четверть ее роста. Я, когда Богомолова спросил, а чем объясняется такая оценка, он скромно сказал, что Блоку вообще свойственно было переплачивать друзьям. Он действительно восхищался иногда тем, что совершенно восхищение не заслуживает. Но из мемуаров как раз «Лунный друг» о Блоке, большой любовью дышит этот очерк, он хорошо написан. Конечно, мемуары Цветаевой еще более пристрастные и гораздо более яркие, но у Гиппиус есть хорошие тексты, про Розанова у нее замечательно. Вот это просто самое ценное, что о нем написано, и совпадает с моим отношением. Ваше отношение к творчеству группы Чигракова «Чишико»? Мне Чиграков безумно нравится как поэт. Я считаю, что он лучший текстовик в своем поколение. А как музыкант он не так интересен, хотя он мультиинструменталист, и я когда-то ему сказал, что мог бы существовать вообще рок-коллектив из одних тебя. Ты бы мог играть там на 10 инструментах совершенно спокойно. На что он с достоинством ответил, что да, и они неплохо бы играли, но я больше люблю, конечно, стихи его и особенно «Вечную молодость». Переходим к... Да, достоин ли Мединский Нобелевской премии по литературе, не знаю, но, во всяком случае, в одном, безусловно, достоин. Он ломает канон. А как раз канон и есть то, что надлежит ломать Нобелевскому лауреату. Вообще, чего все набрались на Мединского-то, да? Может, потому что он едет вместо главы государства во главе вот этой делегации во Францию? Так это, по-моему, скорее расстрельная должность такая, действительно. Да и вообще быть министром культуры – расстрельная должность. Он и быть Путиным сегодня тоже нелегко, а играть роль Путина за границей и принимать на себя все шишки еще труднее. Мединский нуждается, на мой взгляд, в сочувствии сейчас, в сострадании, особенно потому что, понимаете, вот все говорят, что надо сменить министра культуры. Мне кажется, вообще должность министра культуры ненужная. Но самое ужасное, что будет ситуация примерно как с Астаховым. Если сегодня кого-то менять на кого-то, то следующий министр культуры, это будет, мне кажется, вообще человек в звании подполковника, который вдобавок не будет уметь читать. А если читать, в самых таких простых пределах, смирно. Вот поэтому мне кажется, что Мединского надо беречь. Как вы относитесь к личности Троцкого? По-моему, это последний человек из истории российской государственности, которого можно назвать личностью, а может быть, еще Хрущев на пенсии. Не знаю насчет Хрущева на пенсии, мне интересен Хрущев у власти на пенсии, мне кажется, все умные. А вот что касается Троцкого, то это личность, которая вызывает у меня, в отличие от Ленина, необычайно стойкое отвращение. Могу объяснить, почему. Он не глуп. Он даже в своей книжке «Литература и революция» собрал достаточно недурные хлесткие статьи. Плохой Оренбург. Знаете, мне кажется, что вот когда хлесткий поверхностный публицист типа Троцкого становится крупным государственным деятелем, то худшее, что в нем есть, это такая черная мантия, провинциальный демонизм, демонизм. Вот в Бродском, то и в Троцком, тоже не случайная оговорка, но в Троцком очень много самолюбования, поэтому так многословно его публицист. публицистика, даже после отъезда вот эти силуэты, мемуары. Он, мне кажется, фигурой такой несколько балаганной и при этом очень кровавой. И он любуется страшно своим зверством. И именно такая фигура могла стать во главе наркомовоенморского вот этого министерства, наркома по военно-морским делам, потому что чудовищная жестокость. А теория перманентной революции, из которой вышел и Пол Пот, и Мао, это огонь по штабам, это вообще, мне кажется, чем-то совершенно кровавым, потому что неостановимое насилие, стар убивать на пепельнице черепа. Мне он как-то не интересен. В чем основной смысл эпизода с Иудой и затягощенным злом братьев Стругацких? Перечитать надо, сейчас так сразу не скажу. Кого из писателей декадентов вы можете выделить? Чье творчество вам наиболее близко? Бальман, Мережковский, Гиппиус, Уайльд, Карелли. Ну, Карелли не совсем, конечно, диссидент, а то и декадент. Да и Уайльд, в общем, не декадент. Понимаете, эстетизм – это не декаданс. Вот Гюйшманс, да, декаданс, а насчет Уайльда... Это скорее такая философия жизнестроительства, а философия упадка, красоты упадка я у Уайльда не нахожу. Но я много раз говорил, что декаданс – термин условный. И в Серебряного века в России мне самым интересным человеком, самым умным представляется Мережковский. Я говорил об этом много раз. Лучший прозаик русского модерна, безусловно, Андрей Белый. Тут не о чем говорить. И из него, кстати, очень много получилось интересного. Из него получился практически весь экспрессионизм немецкий, там влияние Белого было очень велико, и влиятельность велика. В значительной степени из него получился и французский сюрреализм. Белый, конечно, лучший прозаик этого времени. Про поэтов самая для меня обаятельная и самая недосягаемая фигура – это Блок. Из Блока вышли все. Ну, конечно, Иннокентий Анинский, понимаете, вот... Ах ты, Господи, как же это вот... Тут вечный вопрос. Кушнер всегда повторяет за Ахматовой и повторяет очень верно, что из Анинского вышли все, даже Маяковский. Да, интонации всей русской поэзии XX века у Анинского уже есть. Но Блок – это другое, это отдельное. Блок – это мощные музыкальные стихи, стихи чуда. А Анинский... Я во всем, что он говорит и пишет, вижу страшный надрыв, надорванный голос. Понимаете, трудно, не могу понять. Вот какая-то дребезжащая струна. Это же есть и, кстати говоря, у Ключевского, который тоже, в конце концов, там... Все они, вот эти поэты рубежа 80-х, 90-х и нулевых, даже Фофанов, они поэты, конечно, великие. Да? Тут и говорить не о чем. Но при всем при этом мне очень не нравится, мне кажется, очень как бы недостаточный их вечное, вот то, что называл... Да, вот, пардон, значит, не Ключевский, а Случевский, путаю я их вечно, Случевский. Значит, проблема в том, что и у Случевского, и у Анинского, и у Фофанова есть вот то, что Анинский называл «моя тоска». Это тоска несовершенности, незаконченности, мучительного порыва, что так естественно для человека рубежа веков. Вот, кстати, упомянутый Ключевский, историк, об этом писал очень точно. А Случевский, так вообще он поэт настоящий. Все они – это поэты несовершенного, недоделанного. Почему это так? Потому что они, как Гоголь в 50-е годы, он находится на рубеже, но не знает, что за этим... рубежом настанет. Он не знает, что будет после перерождения эпохи, поэтому задыхается, как рыба на песке. И вот они все так задохнулись. И Анинский так задохнулся. А Блок – это вот то, что пришло потом. Это заря. Это хлынула самая чистая, какая-то самая уже ни с чем не сравнимая лирическая струя. И поэтому для меня Блок, конечно, высшая фигура русского Серебряного века. И самая интересная, и самая значительная. А на втором месте после него, пожалуй, если уж называть действительно людей 20-х годов, как бы помещая их в общий контекст Серебряного века, конечно, для меня Пастернак, потому что он самый глубокий, гармонический и отважный мыслитель, наверное, тоже. О чем романы братьев Стругацких «Дьявол среди людей»? Ким Волошин, «Дьявол» или «Трикстер»? Ну, это романы не братьев Стругацких, а одного Аркадия Натановича. Подробнее поговорим через 3 минуты.
В эту пятницу после 11 утра в программе «Отцы». Тема «Суррогатные матери». «Отцы» в пятницу после 11 утра.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу после 15 часов в программе «Персонально ваш» журналист Архан Джемаль. «Персонально ваш» в пятницу после 15 часов. В эту пятницу после 20 часов в программе «2016». «Если завтра война». В нашей студии доктор исторических наук, член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. «2016» в пятницу после 8 вечера. В эту пятницу после 22 часов в программе «Сканер». Персона недели. Министр спорта России Виталий Мутко. Компания недели «Samsung». Эфир ведут Ольга Бычкова и исполнительный директор информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер» в пятницу после 10 вечера.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
Вы слушаете «Эхо Москвы»,
а «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Продолжаем разговор, последняя четверть. Естественно, что да, тут сразу пишут комментарии, что по Обломову ответ не дан. Вопрос был, чего суетиться, если все умрем. Вот это и есть тот самый кризис мотивации, который я вам упомянул. Переслушайте, и вы найдете ответ. Дело не в том, что все умрем, а дело в том, что деятельность бессмысленна. Да? Смерть здесь на самом деле не фактор. По вашим рекомендациям прочитал «Бабок», теперь не могу спокойно жить. Поздравляю вас, хорошая реакция. В одном своем материале на сайте «Открытой России» вы высказали мысль, что 70-е годы были временем тотально победившего «Бабка». Хотел у вас уточнить, это русское победило советское, это «Бабок» накрыл собой модерновый проект? Да, но только это случилось не в 70-е, это начало происходить в 30-е. То, что советское, во всем случае, то, что я понимаю под советским, было модерновым проектом, перестал существовать, да, для меня это совершенно очевидно. Модерн тоже плох, понимаете, он не обязательно хорош, он некомфортен для жизни, особенно некомфортен для чужой жизни вокруг модерниста. То, что Горький назвал способностью Владимира Ленина помешать людям жить так, как они жили до того, да, было дело. Но при всем при этом модерн предполагает стремление к будущему, а архаика – стремление к прошлому. Бабок – это вот постмодерн в чистом виде. Заголимся. В рассказе «Солженицына Матрёнин двор» крестьяне изображены бездушными стяжателями, посмевшими при живой Матрёне делить ее наследство. Солженицын клевещет? Нет, ну, не все крестьяне, а крестьяне, которые зажаты вот этой советской жизнью. Он правильно совершенно пишет о разливающей советской безверной, безрелигиозной действительности. Конечно, вернее уж, если говорить правду, реальность колхозная, реальность сталинская, она бесконечно далека от того, что мечталось в то время лучшим умам. Но так получилось, что, да, действительно, вот люди в этой преобразованной общине утратили что-либо человеческое. Утратили инстинкт собственника, утратили ответственность, утратили понятие о вере. Вот и что там сказано. Единственное, что сохранило в себе Матрёна, вот эту веру, поэтому у нее не получается ничего. Поэтому она и живет беднее всех. И она человек. Это такое русское, несколько достоевское представление об уцелевшей душе. Как вы можете объяснить близкое по времени появление в СССР романа Булгакова, перевод книг Кассидовского и так далее? Ну, видите ли, Юра, вы лучше меня знаете, что 70-е годы были, как точно выразился Андрей Кураев, временем победившего оккультизма. В это время интерес к религии, к философии, философии в том числе западной, издание книг и фильмов типа «Индийские йоги. Кто они?» или «Воспоминания о будущем» и всякие там гадания о мыслящих дельфинах и так далее. Это все Высоцкий очень точно отразил. Переселение душ. Это такая мода на эзотерику при отсутствии религиозного чувства. И булгаковская книга, по большому счету, не религиозна, а если вот приемлемо такое, такой термин, то она парарелигиозна, как бывает пара литература или паранаука. Это такая, как показывает очень подробно Миррор, именно это спекуляция на религиозные темы, хотя Булгаков хорошо знает источники. Естественно, что книга Кассидовского, на мой взгляд, в этом ряду наиболее симпатична, сказание апостолов, потому что это попытка научного анализа Библии, такой новый ренан. Для очень многих людей книги Зенона Кассидовского были, в то время как Библия была фактически недоступна, это было первое прикосновение к библейской культуре. «Женщина-комиссар из оптимистической трагедии» – это Лариса Рейснер. Она представляет культуру модерна. Вовремя ли она сгорела? Ну, погибла она вовремя, потому что и Лариса Рейснер погибла вовремя, как это не ужасно звучит. Будущего у этого типа нет. Мы можем себе представить, что случилось бы с Ларисой Рейснер в 30-е годы, учитывая, что она была поклонницей Троцкого и подругой Радека. С Радеком там тут трудно точно судить, что было, но что-то было. Я уж не говорю о том, что она была женой Федора Раскольникова, а участь Раскольникова хорошо известна. Сбежал и погиб. Значит, насколько она человек модерна? Ну, естественно, она человек модерна, поскольку и Лариса Рейснер, и женщина-комиссар имеют глубокие корни в прошлом своем в Серебряном веке. Лариса Рейснер издавала журнал «Рудин», ее первым мужчиной был Гумилев. Ее во многом сформировал Гумилев. Она перед смертью говорила, что пришел бы ко мне этот урод, эгоист, с желтым лицом, с разными глазами, болтун, босиком пошла бы за ним на край света сейчас. Да, так и есть. Неотразимая привлекательность модерной личности. Да? Рассказ «Митина любовь» – это развитие тем Толстого, или писатель хочет доказать, что истинная любовь всегда приближает смерть? Ну, это вообще Бунин. Вот мне завтра как раз читать лекцию 11 классом про Бунина. Там... Черт, я не знаю. Слушайте, давайте сделаем про Бунина отдельный разговор. Я завтра боюсь в 2 часа не уложиться, у меня 2 урока в 11-х, а тут мы, значит, будем сейчас за 10 минут или за 2 давать ответ. Но для Бунина, конечно, любовь физиологически связана со смертью, и если для других, вот понимаете, вот как бы это так сказать, есть 2 категории людей. Одни... полагают, что любовь – это некоторое преодоление смертности, преодоление смертного барьера, человек становится полубогом в микроргазме и так далее. А есть другие, для которых любовь – это как бы такое еще одно подтверждение смертности, еще одно свидетельство торжества плоти. Для Бунина любовь – это действительно где-то очень близко со смертью. Выход за жизнь, но выход в смерть. Я вот когда влюблен, я бессмертен, у меня так это. А он, когда был влюблен, он был как-то особо смертен, как-то особо чувствовал конечность, уязвимость и страстность человеческой натуры, ее обреченность. Вот отсюда Митина любовь. Голосую за лекцию про Веллера. Мы его позовем. В 1985 году Боб Дилан приезжал в Москву на международный фестиваль, организованный Евтушенко и Вознесенским. Евтушенко не пробыл на сцене получаса, Дилан ушел чуть ли не в слезах, после чего Вознесенский забрал его на дачу, отправил чаем и успокаивал. После этого Дилан поехал в Тбилиси и спел в Доме писателей закрытый концерт. Там пришла молодежь, феерически приняла, ликующая толпа подняла его в автомобиль и пронесла по улице. Его бабка была родом из Одессы, он хотел побывать там, откуда произрастает. Побывал он там, неизвестно. Вадим, спасибо за эту историческую справку. Я думаю, теперь его надо позвать уж, конечно. Мне кажется, что вот то, что он из Одессы, это, об этом уже написал Гонопольский, это большой нам упрек. Очень жаль, что мы упустили такую вот замечательную звезду и такую утечку мозгов. А представляете, если бы они все от погромов и от прочих глупостей не уезжали, сколько бы у нас всего было? Голливуд построился бы у нас. нас, потому что они построили его там. А может быть, и ничего бы не было, просто так не было бы ни их, ни Голливуда. Кто знает. Но мне кажется, что в любом случае отъезд Циммерманов был большой травмой. Иначе бы сейчас у нас в копилке была еще одна Нобелевская премия, а Дилан пел бы для нас регулярно, и Коэн тоже. Что политического посоветуете, кроме «Трех толстяков», не знаете, ну, не Чиполлино. Лучший политический детский роман – это роман Веры Пановой «Который час». О природе фашизма никто не рассказал точнее. Ищите в сети и скачивайте. Не хотели бы вы написать комментарий к воспоминаниям Надежды Яковлевны-Мандельштам, где так много людей несправедливо обвинено в сотрудничестве с органами? Есть исчерпывающий комментарий Павла Нерлера, он лучше меня знает тему и лучше меня знал Надежду Яковлевну. Паша, если вы меня слышите, передаю вам привет. Я не думаю, что имеет смысл вносить какую-то, понимаете, объективность в книгу Надежды Яковлевны. Книга Надежды Яковлевны, я писал, это хроника, это воспоминание раздавленного человека. И самая его раздавленность здесь исключительно ценна. Расскажите о Тинякове. В книге «Перед восходом солнца» он вызывает страдание. Никакого страдания он не вызывает, вызывает омерзение. Но, ну, у меня, во всяком случае. Что касается Тинякова, то он выведен под именем Одинокий, под этим своим литературным псевдонимом. У меня в романе «Остромов». Все, что я могу сообщить о Тинякове, там сообщено. Есть у него и другие прототипы, поближе к нашим временам, тоже очень одинокие. Но главный псевдоним – это Одинокий, главный прототип – это Тиняков. Не так давно, 2 месяца назад, во время лекции на вас была черная майка с белым принтом, амальгамный портрет поэта XIX века. Что этот принт значит? Да ничего не значит, это портрет Эдгара По, купленный когда-то в Штатах, потому что там чтут этого поэта. Еще раз вопрос о награде Высоцкому, не думаю. Какой-то еще хочется ответить. А, вот, прекрасный вопрос. Мог ли получиться Боб Слокум из Холдена Колфилда? Знаете, хороший вопрос, но спекулятивный. Боб Слокум – это главный герой, что-то случилось, а Холден Колфилд – это над пропастью во ржи. Нет, не мог бы. Хотя и Селлинджер и Хеллер оба евреи, но и Боб Слокум – это вот типичный еврей, очень связанный с еврейской семейственностью, с еврейскими комплексами, с тем иудейским трепетом, о котором говорит Мандельштам. А Холден Колфилд – не еврей совсем. И Селлинджер вообще очень оторвался от иудаизма, перейдя в дзен, и, может быть, такую восточноевропейскую или среднеевропейскую, что ли, школу мысли, а в адогматическое мышление Колоковского, вот в такие вещи, потому что это же и селлинджеровская мысль, что морали нет, а есть ежеминутный нравственный выбор. Я думаю, что они очень разные. И Боб Слоукум – это человек, который боится и страдает от страшных комплексов. А Холден Колфилд в перспективе, он превратится в самодовольного аскета. Тем более, что, кстати, вот правильно вы подметили, что обе книги сатирические. Автор насмехается над Колфилдом, а не любит его. Но все-таки и любит тоже. Колфилд ему скорее симпатичен. А Боб Слоукум – это такая тень Хеллера. Это Хеллер без ума и без таланта. Это просто кризис, ходячий кризис среднего возраста. Это все слишком человеческое. Мне роман Хеллера больше нравится, но герой Колфилда, он, конечно, ну, масштабнее, и он лучше изображен. Понимаете, он по-своему привлекательнее. Ну, а теперь вернемся к... Ну, то есть, понимаете, ничего бы не выросло из Колфилда, из него вырос бы Селлинджер. Одинокий отшельник, который иногда, значит, соблазняет студенток, потому что они кажутся ему чистыми. А вот из Боб Слоукум – это мы с вами. И он абсолютно универсальный герой. Я его и ненавижу, и люблю, и пытаюсь от него избавиться, и не могу. Все равно он в каждом живет, ничего не поделаешь. Значит, вернемся к Туве Янсен. Туве Янсен представляется мне блистательной наследницей скандинавской сказочной традиции, в которой есть и Ибсен, и Сельмо Лагерлёв. И Астрид Линдгрен, конечно, тоже. И отчасти и Гамсун. Дело в том, что скандинавская литература, она немножко похожа на японскую, потому что тоже это острова, фьорды, изрезанные такое побережье, сравнительно малая территория, довольно суровый климат и некоторое такое великое прошлое зверское. В одном месте викинговское, в другом самурайское. Страшный гнет традиции, и поэтому со страшной силой вырывается из этой традиции, отталкивающийся от нее модерн. Такие такие авторы, как Кутагава, например, или весь кружок «Белые обезьяны». А что касается Туве Янсен, она, безусловно, человек модерна, и она, безусловно, продолжатель скандинавской революции в литературе, которая началась с Ибсена и Стринберга, но многие черты скандинавского характера очень японские, прежде всего, депрессивность. Она унаследована. Но просто, понимаете, суровость вот этой природы и суровость жизни, она порождает разные реакции. В Японии она породила культ смерти. А в Дании, в Швеции, даже в маленькой Финляндии, где жила и работала и писала по-шведски Туве Янсен, она породила культ уюта. Это бывает иногда, потому что зимняя заснеженная страна более снежная, чем Япония, более холодная. И в этой стране единственное, что можно противопоставить льду вот этому, две вещи. И вот в этом смысле Туве Янсен, она очень характерный пример внутренне противоречивого скандинавского характера. С одной стороны, это, безусловно, культ уюта. Сидеть под абажуром, так, по-булгаковски. Вот веранда Мумидома – это лучшее место на свете. И как бы далеко ни странствовал Мумитролль, он обязательно возвращается туда, где висит лампа, где воет за стенами море, где вечно странствуют хатифнаты, а внутри, вот в этом кружке света, пьют пальмовое вино, едят шоколадку. Муми-мама всегда может что-то сготовить, и в сумке у нее всегда найдется спасительный артефакт. Муми-папа вечно пишет мемуары, ну и, кстати, хорошо стреляет из ружья, если что. Туда стремится даже вечный странник Снус-Мумри. Вот это, с одной стороны, культ вот этого уюта, трепет, некоторый страх за него, это всегда живет в доме Муми-троллей. Но есть второе, то, что точнее всего отразилось в гениальном, на мой взгляд, рассказе «Филифьонка в ожидании катастрофы». Единственный способ победить страх катастроф, вообще победить катастрофу, это сделать шаг ей навстречу. И в Туве Янсен это очень есть. Вот именно этот культ уюта, сознание его хрупкости, заставляет большинство ее героев ехать на одинокий остров, как в конце ноября, или странствовать, как в «Комете». Ведь самый точный роман, самая точная повесть о мировой войне, это «Мумитролли кометы». Первая книга в жизни, которую я вообще прочел, мне было 4 года. Первая книга, которую я прочел самостоятельно. И она предопределила всю мою жизнь, понимаете? Потому что вот две вещи. Постоянное чувство катастрофы, которое сопровождает всю мою жизнь, мне поэтому так близок Мендаца, скажем, который все время об этом пишет. Постоянное чувство хрупкости мира, угрозы, нависающей над ним. И с другой стороны, вот это несколько издевательская готовность выйти навстречу, сделать шаг, потому что прятаться от него бессмысленно. Надо шагнуть ей навстречу, как они шагают навстречу комете. Чувство уюта в гроте, а грот там немножко похож на вот эти сценки из «Таинственного острова», и вообще муми-тролли очень похожи на героев Жюля Верна в «Таинственном острове», вот этот уют посреди дикости. А чувство уюта там постоянно сопряжено с культом храбрости, таким несколько самурайским. Вообще Туве Янсен, она же очень японская, японский автор, поэтому в Японии такой фантастический культ муми-троллей. Там их продают в диком количестве, там делают мультики про них, на самолетах их рисуют. Но муми-тролли в Японии безумно популярны. Это самурайская книга, конечно. Но еще, что еще характерно для вот этого японского варианта, это такая вечная тяга к странствию. Потому что надо всегда уйти в далекие, холодные, одинокие горы. И эти одинокие горы, они же очень изображены у и вообще все картинки у Туве Янсен, они сделаны не без прямого влияния Хокусая. И не только. Там вообще японская культура очень сказалась в ее живописи, в ее графических работах, в ее скульптурах, которые она тоже делала. Она действительно дочку скульптора, у нее называется книга. Она умела в живописи все, и в скульптуру она умела, и графику, в изобразительных искусствах умела все. И, конечно, японская культура на нее повлияла колоссально, потому что именно для японской культуры характерно вот это поэтика одиночества, одиноких, прекрасных, пустынных пространств. Вот Мумитролль, он, если угодно, всю жизнь восходит на свою Фудзияму, и поэтому в одинокие горы он всегда и так и вытянет. Хоть и фнатты, которые там появляются, помните, вот эти вечные червеобразные странники, у которых нет ума, нет родины, нет дома, они поклоняются барометру, потому что барометр для них это такой единственный, что ли, единственный научный прибор, который для них важен. Он показывает погоду. И как раз они только от погоды и зависят. Они зависят от грозового электричества и так далее. Вот эти вечные странники хатифнаты, это такое, если угодно, это напоминание о вечном неуюте мира, которому надо всегда противопоставлять веселье и, главное, вот эту сумку мумимамы. Сумка мумимамы очень символична. Почему это такой важный предмет, и в нем не случайно спят Товсла и Вивсла, потому что они находят в ней, в шляпе волшебника, находят в ней главное утешение, потому что это такое средоточие материнской уверенности и хозяйственности. Понимаете, ведь муми-мама никогда ничего не боится. Кстати говоря, она более умное существо, чем муми-папа. Муми-папа мудрствует все время, хотя он такая прочная основа этого мира, судя по его мемуарам прелестным, но он все-таки, как бы сказать, немножечко такой напыщенный мужчина средних лет, немножко на Карлсона похожий своим самомнением. Но он, вот как всякий скандинавский мужчина, знает, он перед стихией беспомощен. А вот женщина, которая всему противопоставляет свое ворчание, свой быт, свою готовность к любому повороту событий, вот это муми-мама. Муми-мама это такая немножко Сольвейка, это продолжение, конечно, такой григовской, ипсоновской линии, и действительно муми-тролль, который всегда возвращается к маме и к своей фрёкен Снорк, это Пер Гюнт, который вот ходит и встречается с разными опасными сущностями, а потом все равно, постарев, приходит рыдать на коленях у Сольвика. Это такая немножечко сказочная травестия устойчивого очень литературного мотива. Мне нравится особенно в «Муми-маме» то, что она чужда всякой патетики. Я, значит, намеренно не упоминаю здесь в конце ноября, потому что вообще это именно Туви Янсен первой придумала взрослеющего читателя. Ее книги рассчитаны на чтение поступательное. «Муми-тролль и комета» для самых маленьких. «Маленькие тролли» и «Большое наводнение» вообще для детей. А «Шляпа волшебника» это для 11-12 лет. «Опасное лето» и «Волшебная зима» 13-14. А вот мемуары папы и «Муми-тролля» примерно того же возрастного уровня. А вот в конце ноября и «Папа и море» это для подростка 16-17 лет, который понимает, насколько он одинок в бушующем мире и как важно в этом мире махать своим фонарем. Я говорил, что я несколько охладил к этой идее, но когда мне было 16-17 лет, вот этот фонарь «Муми-тролля», который светит море и преобразует ее, это для меня было очень важно. Я совсем не упомянул ее такие книги, как «Серый шелк», ее замечательные рассказы фантастические, похожие на сны. Но эти притчи, я думаю, вы прочтете самостоятельно, а пока вот пусть этот великий писатель поможет вам весело и с вызовом относиться к бурям мира. Услышимся через неделю.